Глава 20.
«Господин Рыжехвост», — грустно обратился я в пустоту, — «вы здесь?»
«Я всегда здесь», —
ответил мне хриплый голос за спиной и с насмешкой спросил.
«Ну как, получилось пройти сквозь дверь?»
Обернувшись, лишь удрученно помотал головой. «У нас действительно ничего не получилось». Несколько часов назад, после памятного разговора с коварным призраком, мы с Обжорой, не говоря более ни слова, рванули на выход из этой жуткой пещеры. Но не тут-то было. Дверь нас не выпустила. Лисолют действительно запечатал ее своей магией. Не помогли ни мои заклинания, ни когти Харна. Дверь монолитным куском скалы перегораживала единственный путь на свободу. Пришлось вернуться назад в город.
«Я же говорил!» Победно подняв подбородок, произнес Хитр. «Чем раньше вы осознаете неизбежность нашего сотрудничества, тем быстрее мы завершим это дело. Что скажете?»
«А у меня есть выбор».
«Нет», —
категорично ответил призрак.
«Но в некоторых вопросах мне необходимо будет услышать ваше устное согласие».
«Раз у меня нет выбора, тогда вынужден покориться».
«Сколько драматизма!» — усмехнулся Лисолют. «Вы даже представить себе не можете, насколько взаимовыгодным будет наше сотрудничество!»
«Вряд ли вы сможете мне дать то, чего я хочу», — обиженно буркнул я.
«И чего же вы хотите? Позвольте полюбопытствовать!»
«Хочу перейти на первый уровень», — выпалил я самое сокровенное.
«Зачем?»
— насмешливо спросил призрак. «Как зачем?» — удивился я. «Чтобы стать как все».
«Каким это?»
«Нормальным».
«То есть особенным вы быть не желаете?»
Желтые глаза Хитро слегка прищурились. «Говорить сейчас, как мои родители».
«Ну, молодой человек, это ли не повод прислушаться к моим словам?»
«То есть вы хотите сказать, что мое уродство является чем-то положительно особенным?»
«Я удивлен, что вы сами до сих пор до этого не додумались. И прекратите, наконец, называть это уродством».
Пришлось замолчать. За последние дни многое изменилось в моем мировоззрении. Разговор с этим странным существом внес еще большую сумятицу.
«Ну да ладно», — отвлек он меня от противоречивых мыслей. «У нас мало времени. Скоро откроется портал. Будем встречать гостей».
Услышав о портале и скором появлении новых тварей, почувствовал, как спина покрылась холодным потом. Словно угадав мои мысли, Хитр сказал.
«Не волнуйтесь, у вас будет время подготовиться. Идемте».
«Куда?» — спросил я.
«К статуе Гуннара Сокрушителя», —
ответил мне Лисолют, двинувшись вверх по улице, которая вела в центр города. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Идти пришлось недолго. Минув центральную площадь, мы нырнули в узкий темный проулок, который вывел нас к еще одной площади, но только поменьше.
«Это форум Гуннара Сокрушителя», —
протянув правую руку вперед, торжественно произнес Лисолют.
«А это его статуя».
В центре небольшой прямоугольной площадки стоял постамент, на котором высилась каменная фигура мужчины. Довольно худощавого, одетого, как всякий охотник. Лицо грустное, усталое. Короткая борода закрывает впалые щеки и узкий подбородок. Глаза слегка прищурены. Как по мне, неведомый мастер вырубил из камня фигуру обычного трудяги, подобных которому пруд пруди в Орхусе. На сокрушителя, откровенно говоря, этот дядька не тянул.
«Вижу скепсис в ваших глазах, юноша», — с насмешкой в голосе произнес Лисолют. «Ожидали увидеть кого-то другого?»
Я лишь молча пожал плечами. Чего уж тут говорить. Лисолют, как ни странно, ни капельки не рассердился. Кажется, ему даже понравилась моя реакция. Он, грустно улыбаясь, взглянул на статую.
«Гуннара всегда веселило его прозвище.
К слову сказать, сокрушитель было не единственным. Победитель ужаса недр, убийца черного страха, повелитель грома и еще много всякого в таком же духе».
Лис вдруг резко повернулся ко мне.
«Между прочим, все эти прозвища были заслуженными. Он действительно был сокрушителем ужаса недр и убийцей черного страха и еще многих и многих легендарных чудовищ нашего и иных миров. Только вот все эти имена даже близко не отражали его настоящую сущность».
«И какой же она была, его сущность?» — заинтересованно спросил я. «Еще бы я не заинтересовался. Какой-то простой на вид невзрачный мужик крошил направо и налево неведомых чудищ. похоже на красивую сказку. Правда, в красивых сказках главный герой под 2 метра ростом и почти всегда закован в сияющую легендарную броню. А тут такое явное несоответствие.
Он был простым человеком, заботливым и любящим мужем и отцом, верным другом. Вел тихую, незаметную жизнь. Кстати, был рыбаком.
Погодите-ка. Так вот откуда рыболовные крючки на знаках.
«Верно», — кивнули салют. «В память об истинной сущности основателя нашего ордена нашим гербом являются 2 рыболовных крючка».
«А почему?» — начал был я, но хитро меня перебил.
«Хочешь спросить, как так вышло, что простой рыбак вдруг стал основателем одного из самых могущественных орденов в этом мире?»
«Хм. О каком-то ордене охотников на чудовищ, честно говоря, я слышал впервые, но все равно кивнул».
«Хорошо, я расскажу», — сказал призрак. «Немного времени у нас еще есть. В ту пору жили 3 брата, одинаковые ликом».
Я улыбнулся. Кто не слышал сказаний о 3 братьях? Так вот с каких времен пришли к нам эти сказки. Хотел было вставить свои 5 медиков, но вовремя заткнулся. То, что услышал дальше, поразило меня до глубины души.
«Скажу тебе, болваны редкостные. Первый — горе-вояка, не знающий, с какой стороны за меч держаться. Второй — лучник недотёпа. И третий — самый главный идиот, маг-недоучка».
Я забыл, как дышать.
«Так вот, этим балбесам вдруг взбрело в их пустые головы объявить себя охотниками на монстров. И стали они кричать на всех углах о своих выдуманных подвигах. Как ни зайдем в таверну, там они и сидят, напыжившись от важности, слушают песни бродячих менестрелей об их выдуманных геройствах. Кстати, все эти певцы и актеришки получали неплохие деньги от братьев за выступление. Повезло болванам родиться в семье зажиточного купца. Старик-отец помер, вот они и проматывали наследство».
Я громко сглотнул.
«Что?» — спросил Лисалют, подняв правую бровь. «До вас тоже дошли сии бездарные вирши?»
«Вы знали лично 3 братьев?»
«Ну да. А что?» «Погоди-ка».
Лицо хитро вытянулось.
«Хочешь сказать, что все песенки и басенки об этих болванах у вас принимают за чистую монету?»
Я лишь молча кивнул, чувствуя, как горят мои щеки.
«Да что у вас там творится наверху?»
В сердцах воскликнул призрак, даже притопнул полупрозрачной ногой.
«Янтарные земли под тьмой, лесолюдами пугают детишек перед сном, а братья-убийцы стали героями! Я поражен до глубины души!»
«Братья-убийцы?» — промямлил я.
«Да? А кто же они еще? Нашли где-то старые письмена призыва и решили провести обряд. Так как руки у них росли из одного места, сделали все неправильно. Кроме того, не нашли лучшего места, как номер в центральной гостинице. Как результат, призванная стая иномирных гончих вырвалась на свободу и уничтожила весь город».
Лис на мгновение замолчал, видимо, предался воспоминаниям. «О себе я вообще молчу. В одночасье узнать, что герои из детских сказок героями вовсе не являются. Расскажи, кому не поверят. Еще и насмех поднимут. А от кое-кого можно и по шее схлопотать».
«Но нет дыма без огня», — вдруг продолжил хитро. «Косвенно эти уроды стали причиной создания нашего ордена».
«Каким образом?»
«Когда Гуннар и другие рыбаки вернулись из плавания, они застали свой город в руинах, а тела родных были разорваны в клочья. Я тоже там был. Жуткое зрелище. Не дождавшись помощи от местного барона, Гуннар организовал выживших и дал бой иномирным тварям. Почти все тогда погибли, но им удалось справиться с напастью. Похоронив останки близких, выжившие основали наш орден, главой которого и стал Гуннар».
«А как так получилось, что вы оказались под землей?» Лисалют усмехнулся.
«Власть имущие, дворяне — вот главная причина. Орден с годами стал набирать силу. Это, естественно, не понравилось знати. Охотников стали всячески очернять перед народом, выдумывать небылицы. Дошло до того, что наших братьев перестали пускать в города, а после нескольких покушений Гуннар решил уйти с поверхности. За помощь подземному народу в истреблении ужаса недр подгорный король одарил нас этой пещерой и выделил мастеров на постройку города. Уже потом мы поняли, что нам подсунули коротышки».
«Вы про портал?»
«Верно.
— кивнул Лис.
— Так мы стали вечными стражами портала.
— Да, грустная история. Откровенно говоря, я бы так не смог. Жить под землей рядом со штуковиной, которая в любой момент может изрыгнуть из себя стаю кровожадных уродов? Нет уж, я солнышко люблю.
— Итак, молодой человек, я удовлетворил ваше любопытство?
— Вполне.
— Тогда приступим.
— К чему?
— Как к чему? — удивился Лисолют. — Я разве еще не сказал?
— Нет, — замотал головой я.
— К вашему посвящению в наш орден, конечно.
Хитро сиял, будто начищенный медный таз.
— Вы готовы?
— Нет, конечно, — снова замотал головой я. — Зачем мне это? Лисолют закатил глаза и помял свой лоб. Затем терпеливо спросил.
— Юноша, помните, я говорил вам, что если вы хотите выжить, вам придется выполнять все мои указания?
— Да, еще вы обещали еду.
— Я помню все мои обещания.
— Тогда каким образом еда связана с посвящением?
— О, поверьте, юноша, они связаны напрямую. Вы зря тянете время. Чем быстрее мы закончим, тем раньше вы оба поедите.
Я вопросительно взглянул на Харна. Тот, подняв бронированную башку, облизнулся. Мой друг уже несколько дней не доедает. Придется соглашаться. Подняв голову, я твердо взглянул в желтые глаза Хитро.
«Вот и ладненько», — кивнул тот. «Тогда приступим. Подойдите к статуе. Помните, на все мои вопросы вы должны будете ответить утвердительно».
«Я понял». Когда мы оказались у самого постамента, я взглянул вверх. Казалось, Гуннар-сокрушитель смотрит прямо на меня. В его спокойном каменном взгляде я прочитал печаль и сожаление.
«Готов ли ты, Эрик Бергман из рода людей, встать на тропу охоты?»
— громко продекламировал Лисолют. «Да», — ответил я.
«Ступаешь ли ты на тропу охоты по своей воле?»
Я на мгновение замолчал. Снова взглянул на Харна и твердо ответил. — Да.
— Есть ли у тебя доказательства твоих намерений?
Я недоуменно уставился на Лиса. Тот, сделав большие глаза, указал на мою котомку. Мне ничего не оставалось, как извлечь кристаллы и жетоны, полученные за победу над волколаком, и показать их Лисолюду. Тот быстрым движением выхватил у меня оба кристалла и торжественно произнес.
— Что ж, вижу, намерения у тебя серьезны. Твой вклад в общее дело Ордена Охотников на Чудовищ считается приемлемым. С этого дня ты становишься нашим братом.
Как только Лисолют произнес последние слова, перед глазами появилось сообщение.
Внимание! Вы успешно прошли посвящение. Отныне вы охотник на чудовищ. Поздравляем! Ваша репутация с Орденом Охотников на Чудовищ повышена на 20 единиц. Удачной охоты! Изъято. Малый призрачный кристалл, 2 штуки.
«Вот, собственно, и все, брат», — улыбнулся Лисолют. «Первый шаг сделан. Теперь пришло время второго. Идем».
Не дожидаясь моего ответа, призрак ловко развернулся на каблуках и пружинистой походкой двинулся к каменному дому с массивными колоннами, что высился на другом конце форума. Когда мы приблизились к центральному входу, Хитр буднично обронил.
«Это наш арсенал. После посвящения у тебя есть доступ в это место. Он ограничен, но это временно».
Пока поднимались по ступеням, я привычно отметил, что здание, равно как и все постройки в этом мертвом городе, уже давно никто не посещал. Зеленый мох торчал отовсюду, делая это место больше похожим на громоздкую лесную пещеру, чем на какой-то арсенал. Оказавшись внутри, я замер, разинув рот. Это место больше всего напоминало гигантскую оружейную лавку. Всевозможное колющее, режущее, рубящее, ломающее, крушащее, протыкающее оружие висело, лежало, стояло, валялось везде, где только падал мой взгляд. Мое лицо расплылось в мечтательной улыбке. Не удержавшись, я приблизился к стеллажу с мечами и протянул дрожащую руку вперед. Клинок неимоверной красоты манил своей хищной формой. Когда мои пальцы уже было сомкнулись на серебряной рукояти, усеянной драгоценными камнями, клинок вдруг мигнул несколько раз и исчез, равно как и остальное вооружение, оставив после себя лишь пол, покрытый толстым слоем серой пыли, и вездесущий зеленый мох на стенах.
«Мне жаль разочаровывать вас, юноша, но это была всего лишь иллюзия», —
Она создавалась для того, чтобы пустить пыль в глаза непрошенным гостям.
Я обиженно огляделся. Это было жестоко.
«Нам сюда!»
Лесолют уже стоял возле неприметной дверцы у дальней стены и манил меня когтистым пальцем. Я пересек широкую залу и переступил порог маленькой двери. Мы оказались в небольшой кладовке с пустыми каменными стеллажами, покрытыми толстым слоем тысячелетней пыли.
«Вот, собственно, и наш арсенал», — произнес грустно улыбающийся Хитр. «Вернее, то, что от него осталось. Время, знаете ли. Сохранились лишь малые запасы того, чем обладал когда-то наш орден».
После того сияющего великолепия в главном зале эта пыльная каморка не впечатляла ни разу. Я разочарованно разглядывал старую рухлядь и прокручивал в уме пути выхода из той задницы, в которой мы с Обжорой оказались по моей вине. Тем временем нырнувший в старый хлам призрак вдруг радостно воскликнул.
«Есть! Нашел! Идите сюда, юноша!»
Аккуратно переступая горы мусора и пыли, я приблизился к дальнему стеллажу, где с сияющей физиономией застыл Лесолют.
«Вот, пожалуйста!»
— торжественно указал он на продолговатое нечто, в очертаниях которого угадывались прямоугольные линии. Я подошел поближе и пригляделся. То, на что указывал сейчас счастливый призрак, видимо, когда-то было сундуком. Не такой, как у Кроша. Этот низкий, продолговатый, почти полностью изъеденный плесенью. Зная былую страсть моего погибшего друга ко всякого рода сундучкам, шкатулкам и ящичкам, думаю, его хватил бы удар, увидь он это безобразие.
«Юноша, ну что же вы медлите?» — возмутился Лесолют. «Открывайте же его скорее!»
Аккуратно, вернее, будет сказать, брезгливо, я потянулся к крышке ящика. Как только мои пальцы коснулись трухлявой поверхности, крышка, а за ней сам сундук, в мгновение ока рассыпались в труху.
«Да», — удрученно произнес Лесолют, — «время безжалостно».
Видя мою скривившуюся физиономию, призрак спросил.
«Молодой человек, довелось ли вам слышать старую басню о подаренной шкатулке?»
«Это там, где человеку подарили шкатулку на день рождения, и где он, думая, что это и есть подарок, ни разу не открыл ее?»
«Верно», — кивнул призрак. «Только та история была о Лесолюде, но это неважно. Верно, вы уже догадались, о чем я?»
Я лишь кивнул и полез разгребать труху, оставшуюся от сундука. Уже через некоторое мгновение мои пальцы нащупали что-то твердое и округлое. Небольшой пузырек из темного стекла, размером с абрикос.
Малое зелье насыщения. Тип — пища, вид — редкое. Эффект. Утоляет жажду и голод. Восполняет 50% жизненных сил. Объем — 4 употребления. Примечание. Для покупки требуется посвящение в охотники на чудовищ. Употреблять не чаще 2 раз в сутки. Цена — 1 жетон. Вес не имеет веса, не занимает места.
Я обернулся к Лесолюду.
«Вижу, у вас много вопросов», — усмехнувшись, спросил он. «Сие зелье было создано нашими алхимиками специально для таких вот случаев. Ведь наши охотники в своих странствиях не всегда имели доступ к воде и пище. А в иных мирах так и подавно. Но есть и побочные эффекты. Если употреблять это зелье чаще 2 раз в сутки, могут возникнуть проблемы со здоровьем».
«Какие проблемы?»
«У каждого по-разному. Рвота, тошнота, рези в желудке, диарея. Помню одну охотницу, переборщившую с зельем. Так она периодически теряла сознание. Словом, злоупотреблять не рекомендую».
«Ясно», — кивнул я и взволнованно спросил. «А как быть с Обжорой?»
Призрак успокаивающе поднял руки вверх.
«Вашему зверю это зелье тоже подойдет».
Я облегченно выдохнул и попытался вытащить пробку из узкого горлышка. Но не тут-то было.
«Кхм!» — смущенно прокашлялся Лесолют. «Увы, есть еще одна деталь. Арсенальными вещами можно пользоваться только после того, как вы их обменяете на жетоны охотника».
«Это на те, что выпали мне из волколака?»
«Верно».
«И как происходит обмен?»
«О!» — облегченно всплеснул руками призрак. «Все очень просто. Достаточно выбрать товар и сказать слово «покупка», подбросив вверх соответствующее количество жетонов. Давайте попробуем».
«Хорошо», — ответил я, доставая один из жетонов и подбрасывая его вверх. «Покупка». Небольшой стальной кругляш с выгравированными клыками на реверсе взлетел вверх, и как только прозвучало заветное слово, растворился в воздухе.
«Поздравляем! Вы приобрели малое зелье насыщения, одна штука. Изъято жетон охотника на чудовищ, одна штука».
Тут же, откупорив пробку, я поднес пузырек к носу Харна. «Давай, дружище, тебе нужнее сейчас». Обжора тщательно обнюхал новый предмет и, видимо, не найдя к чему придраться, открыл зубастую пасть. Я аккуратно опрокинул пузырек, и на широкий язык упала яркая малиновая капля. Показатели источников Харна тут же поползли вверх, а он сам, счастливо облизнувшись, уставился на меня своим изумрудно-зеленым взглядом.
«Хрн!
Ну, конечно, кто бы сомневался!» — пробормотал я, снова опрокидывая пузырек. Получив вторую каплю, Харн успокоился и прилег у моих ног. Спустя секунду я услышал сытую отрыжку.
«Ну вот!»
— улыбнулся Хитр, до этого молча наблюдавший за нашими действиями.
«А вы переживали!»
Ценнейший ресурс пить пока не торопился. Еще есть стебли звероцвета. Аккуратно закрыв пробку, опустил пузырек в котомку.
«А мне нравится ваша прижимистость, юноша!»
— не удержался от насмешливого комментария Хитр.
«Да и жетоны вам сейчас снова понадобятся!»
Краем глаза я мазнул по трухлявой куче, бывшей некогда сундуком. Там явно был не один пузырек. Проследив за моим взглядом, Лисолюд успокаивающе произнес:
«Не беспокойтесь, Эрик. Все, что сохранилось в этом арсенале, может достаться вам. Просто вам необходимо выполнить несколько условий, а вернее всего лишь два».
«Высокая репутация с орденом и достаточное количество жетонов?» — понимающе спросил я.
«Вы схватываете все на лету», — блеснул желтыми глазами Хитр и тут же добавил. «К сожалению, сохранились крохи от того, чем обладал орден. Но даже эти крохи способны значительно облегчить ваш тернистый путь охотника».
Закончив излишне пафосную речь, Хитр, будто вспомнив о чем-то важном, повернулся в сторону невысокого каменного стеллажа.
«Вот они где!»
— воскликнул он и в одну секунду оказался рядом с каменной секцией.
«Идите сюда, Эрик!»
Я, ободренный первой находкой, был уже тут как тут.
«Взгляните вот на это!»
— указывая когтистым пальцем на толстый сверток, сказал призрак. Уже без опаски я прикоснулся к неизвестному материалу, который абсолютно ожидаемо рассыпался в пыль, обнажив при этом небольшой лоток с тремя десятками полупрозрачных сфер мутно-бурого цвета, каждая размером с крупное яблоко.
«Капкан Клякса. Тип — ловушка. Вид — редкая. Эффект. Существо, попавшее в Кляксу, мгновенно лишается 20% энергии. Примечание. Для покупки требуется посвящение в охотники на чудовищ. Цена — 4 жетона. После срабатывания ловушка исчезает. Вес не имеет веса, не занимает места».
«Вот, собственно, и все, что на данный момент я могу вам предложить», — пожав плечами, сказал Хитро. «Согласитесь, уже неплохо».
«Отличная штука», — согласился я. «Но хотелось бы чего-нибудь поубойней».
«Увеличивайте репутацию, зарабатывайте жетоны, и тогда постараюсь подыскать вам что-нибудь еще», —
уклончиво ответил Лисолют. «Вот же хитрый гад! Нет, чтобы дать все сразу. Так у меня бы было больше шансов выжить. Благо все эти штуковины без ограничения на уровень, что уже хорошо». Будто прочитав мои мысли, призрак извиняющимся тоном произнес:
«Жаль, магия сего места не позволит вам взять больше положенного. Увы, она мне не подвластна».
«Угу, рассказывай. Хочешь, чтобы я, как ученый пес, за подачку выполнял твои команды?» Стараясь не показывать свое истинное настроение, я сделал вид, что все понимаю и готов сотрудничать. Взяв две сферы, я подбросил вверх 8 жетонов и сказал ключ слова.
«Поздравляем! Вы приобрели капкан Клякса, 2 штуки. Изъято жетон охотника на чудовищ, 8 штук».
После покупок в котомке у меня оставался всего лишь один жетон. Хотел было взять еще одно зелье, но потом подумал и решил попусту не тратиться. Вдруг в закромах хитрого лисолюда есть что-то покруче. Неожиданно я почувствовал нечто странное, как будто воздух вдруг стал тяжелее. Дыхание на мгновение сбилось, в глазах потемнело, волосы на всем теле тут же встали дыбом. Спустя мгновение наваждение исчезло.
«Что со мной?» — прохрипел я враз пересохшим горлом.
«Портал!» — воскликнул призрак. «Он скоро откроется! Идемте, я покажу, где лучше активировать кляксы!»